«Сделаю, что в моих силах», — угрюмо проговорила Энн. «Но если то, что ты говоришь, правда, уже слишком поздно».
И действительно, было уже слишком поздно. Стоянка для марсоходов, которой Энн пользовалась раньше, теперь оказалась пуста, и когда она попыталась связаться с кем-нибудь через консоль, никто не ответил. Так что она оставила Надю и остальных томиться в складском комплексе на Восточном Павлине, а сама отправилась в Ластфлоу, надеясь найти там кого-нибудь из тамошних лидеров красных. Но те уже покинули Ластфлоу, и никто из местных не знал, куда они ушли. Люди смотрели телевизоры на станциях и стоя у окон кафе, но Энн не увидела там никаких новостей о боях, даже по Мангаловиду. В ее мрачное настроение начало закрадываться чувство безнадежности. Хотелось что-то сделать, но она не знала, как. Она снова попробовала включить свою наручную консоль, и, к ее удивлению, на приватной частоте отозвался Кассей. В маленьком окошке на экране он казался поразительно похожим на Джона Буна. Настолько, что Энн поначалу пришла в замешательство и не слышала, что он говорил. Он выглядел таким счастливым, точь в точь, как Джон.
«Пришлось это сделать», — говорил он ей.
Энн не помнила, спрашивал ли его сейчас об этом.
«Если бы мы сидели сложа руки, они разорвали бы планету на части. Развели бы сады вплоть до самых вершин Большой Четверки».
Это вторило мыслям Энн до такой степени, что она была готова снова прийти в замешательство, но взяла себя в руки и ответила.
«Мы должны действовать в поле переговоров, Кассей, иначе начнем гражданскую войну».
«Мы меньшинство, Энн. В этом поле никому нет дела до меньшинства».
«Я бы не была так уверена на этот счет. Именно над этим нам необходимо работать. И даже если мы решим перейти к активному сопротивлению, это не значит, что действие будет происходить здесь и сейчас. Это не значит, что марсиане должны убивать марсиан».
«Они не марсиане».
Его глаза блестели, а взгляд казался отстраненным от обыденного мира, как у Хироко. В этом отношении он был совсем не таким, как Джон. Вобрав в себя худшее от обоих родителей, он казался пророком, заговорившим на новом языке.
«Ты где сейчас?»
«В западном Шеффилде».
«Что собираешься делать?»
«Захватим гнездо, а потом обрушим провод. У нас есть оружие и необходимые навыки. Не думаю, что это доставит особые хлопоты».
«С первой попытки вам это не удалось».
«Ну да, на нем хватает всяких причуд, но в этот раз мы его просто перережем».
«Я думал, это невозможно».
«У нас получится».
«Кассей, мне кажется, нам нужно сначала провести переговоры с зелеными».
Он потряс головой, теряя терпение, раздраженный тем, что она струсила, когда ситуация наконец приняла такой оборот.
«Переговоры будут после. Слушай, Энн, мне пора идти. Держись подальше от линии падения».
«Кассей!»
Но он уже отключился. Никто ее не слушал. Ни враги, ни друзья, ни родные. Но ей все равно стоило позвонить Питеру. А потом еще раз Кассею. Ей нужно было присутствовать там лично, добиться его внимания так же, как добилась Надиного. Да, ведь дойдет и до этого. Чтобы добиться чьего-то внимания, нужно кричать человеку прямо в лицо. Опасаясь застрять в Восточном Павлине, Энн двинулась к западу от Ластфлоу, вдоль края, против часовой стрелки, точно как накануне. Так она намеревалась подойти к красным с тыла, и это, несомненно, было лучшим способом добраться до них. Она проехала порядка 150 километров от Ластфлоу до западной окраины Шеффилда и, промчавшись вокруг вершины, вблизи железной дороги, долго пыталась связаться с кем-нибудь из вооруженных сил, присутствовавших на горе, но успеха не добилась. Бурные помехи свидетельствовали о боях за Шеффилд, и вместе с этими яростными порывами белого шума, испугав ее, вспыхнули воспоминания о 61-м годе. И она повела марсоход так резво, как могла, держась узкой бетонной полосы вдоль железной дороги, где можно было ехать ровно и быстро, до 100 км в час, а потом и быстрее, чтобы предотвратить катастрофу гражданской войны, которая казалась теперь опасно близкой. И особенно потому, что уже было поздно, слишком поздно. В такие моменты всегда было поздно. В небе над кальдерой непрерывно возникали звездные облака. Без сомнения, это взрывались ракеты, что летели к проводу, но были сбиты на полпути и теперь рассыпались в белых дымках. Последствия взрывов походили на испорченные фейерверки, которые собирались в кучу над Шеффилдом, но рассеивались по всему простору вершины и струями уплывали на восток. Некоторые из тех ракет прекращали свой путь задолго до достижения цели. Засмотревшись на эту битву, она чуть не врезалась в первый шатер западного Шеффилда, который и так уже оказался пробит. Когда город разрастался на запад, новые шатры примыкали к предыдущим, как куски подушечной лавы. Сейчас место последнего из них было засыпано кусками каркаса, осколками стекла, а в его ткани виднелись прорехи размером с футбольный мяч. Марсоход Н безумно подпрыгивал на холме из базальтового щебня. Она притормозила и медленно подъехала к стене. Шлюз для въезда машин заклинило. Она надела костюм и скафандр и, проскочив через шлюз своего марсохода, выбралась наружу. Ее сердце бешено стучало, когда она подошла к городской стене и, перебравшись через нее, оказалась в Шеффилде.
Улицы были пусты. На лужайках повсюду валялись кирпичи, стекло, куски бамбука и искривленные магниевые балки. При падении шатра на таком уровне над нулевой отметкой поврежденные здания полопались, как воздушные шарики. Темные окна зияли пустотой, и то тут, то там, будто прозрачные щиты, лежали нетронутые прямоугольные стекла. Там же было тело, лицо то ли замерзло, то ли занесло пылью. Должно быть, погибли многие. Люди больше не думали о декомпрессии. Это считалось заботой поселенцев прошлого. Но в этот день все было иначе. Энн прошла дальше на восток.
«Искать Кассея, Дао, Мэрион или Питера?» — повторяла она в консоль снова и снова. Но никто не отвечал.
Она прошла по узкой улице, тянувшейся вдоль южной стены шатра. Резкий солнечный свет, остроугольные черные тени. Некоторые здания устояли, окна были на месте, внутри горел свет. Но внутри, конечно, никого не было видно. Провод впереди едва просматривался. Темной вертикальной чертой он уходил из восточного Шеффилда прямо в небо, точно геометрическая линия, проявившаяся в их реальности. Дежурная частота красных представляла собой сигнал, передаваемый с быстро меняющейся длиной волны, синхронизированный со всеми, кто располагал текущими шифровками. Эта система прекрасно обходила некоторые типы радиопомех, и все же Энн удивилась, когда у нее на запястье раздался каркающий голос.
«Энн, это я, Дао! Я тут, наверху!»
Он стоял в ее поле зрения и махал рукой из проема небольшого аварийного шлюза одного из зданий. Там он вместе с группой из 20 человек работал на трех пусковых установках, находившихся на улице. Энн подбежала к ним и впорхнула в проем перед Дао.
«Это нужно остановить!» — закричала она.
Дао выглядел удивленным.
«Мы почти захватили гнездо!»
«А что потом?»
«Поговори об этом с Кассеем, он уже впереди, едет в Арсия-Вью».
Одна из ракет со слабым свистом, едва слышным в разреженном воздухе, поднялась в небо. Дао вернулся к своему занятию. Энн побежала вперед по улице, держась как можно ближе к зданиям. Это явно было небезопасно, но ее в ту минуту не заботило, убьет ее или нет. Страх куда-то пропал. Питер был где-то в Шеффилде, командовал зелеными революционерами, которые сидели там с самого начала. Эти люди оказались способны держать силы ВП ООН запертыми на проводе и на Кларке, а потому их не стоило считать теми незадачливыми молодыми пацифистами, какими их описывали Кассей и Дао. Ее духовные дети покушались на жизнь ее единственного настоящего ребенка, совершенно уверенные в том, что делают это с ее благословения. Когда-то такое уже бывало. Но теперь... Она старалась не сбавлять ход, хотя дышала уже неровно, с трудом. Пот стекал по всему телу. Она спешила к южной стене шатра, где увидела небольшой парк маскирующихся машин красных — Turtle Rocks с Ахеронского машинного завода. Но никто из сидевших внутри не отвечал на ее звонки, а присмотревшись, она увидела, что спереди, в их каменных крышах, где находились ветровые стекла, зияли дыры, из них торчали камни. Все, кто сидел внутри, были мертвы. Она побежала дальше, на восток, по-прежнему держась стены шатра, не обращая внимания на завалы под ногами и чувствуя нарастающую тревогу. Она понимала, что достаточно одного единственного выстрела с любой стороны, чтобы убить ее. Но ей нужно было найти Кассея. Она снова попробовала связаться с ним по консоли. Но в эту минуту поступил входящий звонок, как оказалось, от Сакса.